«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как эти решения они принимают. Эфир для вас ведут Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер. И мы представляем нашего сегодняшнего гостя в «Разборе полета». Это политик, писатель Эдуард Лимонов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем каждую нашу такую программу. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать, чтобы это решение касалось не только вас, но и других людей. Какое в вашем случае это будет решение?
У меня было много таких решений, о которых я даже и рассказать-то не могу. Но кое о чем могу поделиться. Значит, у меня была проблема в апреле 2001 года. Я направлялся в горы Алтая, где у меня сидели люди. И я должен был к ним присоединиться. То есть это было дело чести. Я уже с 30 марта знал, что нас вскоре арестуют, воспрепятствовать этому никак не мог, но должен был вернуться, прибыть к людям, которые меня всю зиму ждали, я должен был появиться там. И для себя у меня проблемы не было. Я решил, что я вернусь. Но у меня была проблема, поскольку со мной было еще несколько человек. И вот я... Долго я не решал, я решил довольно быстро, но все-таки это было такое решение, потому что я знал, что как минимум для меня это кончится арестом и тюрьмой.
А для них?
А для них я вот так посчитал, и все-таки я правильно вычислил, что для них последовали неприятные дни, но потом они не были вместе со мной отправлены самолетом в Лефортовскую тюрьму. Вот такая история. Это было, знаете, я вам расскажу, события ужасно драматические. Я ехал в Новосибирске, нас приняли опера, целая команда. Приняли и стали обыскивать наши вещи, нас было четверо. И один из... И более того, нас стали фотографировать на фоне, знаете, вот есть такие, такая планка, рост.
Линейка. Да?
Линейка и все такое, профиль, фас. И я думал, все, вот уже нас взяли. Но не взяли, стали искать, ничего не нашли в вещах. Все разбирали до последней ложки. А потом один из оперов мне сказал, кто нас предал. Вот бывает.
То есть один из ваших?
Да, вот один из оперов мне сказал, вот странный человек этот, он упомянул и сказал, вот какой странный человек. Я уже знал, все сложилось, вот пазл сложился в одно, я понял, что меня либо сейчас арестуют, значит, здесь, либо вообще все-таки арестуют. Это было 30 марта, а арестовали нас на утро в горах, на утро 7 апреля. Но я был дико счастлив видеть вот лица людей, которые надеялись, что я вернусь, и знали, что я приду, появлюсь, что я такой человек, вот железный, из этих снегов жутких. У нас автомобиль не шел, началось половодье, снега там заваливали, все, автомобиль в воде остался. И мы шли пешком через какие-то жуткие по пояс снегу. И я пришел, когда я там появился, раздался такой радостный клик тех, кто там зимовал. Вот он появился. Вот я очень горжусь этим нелегким решением.
Но... А какие все-таки были аргументы? Пусть вы недолго сомневались, но это ведь было тяжело. Решающим
я
было?
Я скажу, что для меня было совершенно ясно, что я должен туда прибыть. Никаких сомнений не было. Но со мной было еще трое. Один из них был этот предатель плюс. Я, собственно, задумывался о судьбе двух человек только. Вот что с ними будет. Слава богу, я не ошибся, потому что против них не было достаточных улик. И после нескольких дней задержания, там, содержания в тюрьме, когда их пытались дать чтобы они дали показания на меня. Ну, обычная милицейская, жуткий фарс, там, ночью допрашивают, пистолет к виску. Меня никто не допрашивал. Я сидел, потому что нужны были материалы на меня. Я сидел в камере и с двумя конокрадами в тюрьме поселка Усть-Кокса и диктовал им песню о курочек. Значит, они у меня записывали.
То есть, фактически, это было решение за судьбы других людей. Принятое на свой страх и риск.
Да, принятое. Одновременно я понимал, что я должен там появиться. Все, иначе я...
Мне кажется, что у вас в жизни был не один такой момент, когда вы принимали решение за вот жизнь и судьбы других людей.
Да, но однажды, позволю себя вас перебить, однажды я встретил человека, очень грустного французского писателя старого, который вот, ну, внешне он был такой, ну, пухлый такой, я таких людей не уважаю. А вот как-то мы с ним разговорились, и он мне рассказал историю. Он, оказывается, при Деголе, находясь в Великобритании, был начальником разведки. Он посылал разведгруппы в тыл врага, которые, ну, они спрыгивали с парашютом. И я ему рассказал о своих каких-то историях, а он мне сказал: ты знаешь, я вот стольких проводил, и большая часть из них погибла. Вот это как, я после этого смотрел, конечно, на него совершенно иными глазами, и вот это действительно тяжелейшее решение, когда надо это делать, одновременно зная, что люди идут, ну, почти на верную гибель.
Но в вашем случае все-таки не верной гибели речь шла, да, наверное, когда вы принимали решение за судьбу других людей. Но если мы говорим о тюрьме, о каких-то неприятных последствиях, то здесь, наверное, это как раз ваш случай.
Ну, меня винят уже много лет в том, что я якобы посылал людей на какие-то политические там задания, на акции прямого действия, а они потом, мол, оказывались в тюрьме. Я обычно защищался по простой формуле. Я говорил, что люди у нас взрослые на самом деле, и они знали, на что они идут, и понимали. Но вот сейчас я защищусь несколько иным способом. Я просто скажу, что система принятия решений в ныне запрещенной, например, партии была такая, что мне не приходилось решать единолично, и за исключением, ну, может быть, нескольких случаев, решать единолично судьбы людей, то есть говорить: вот ты пойдешь туда-то и туда-то. То есть система была, состояла, ну, приблизительно из 4 степеней всякого там допуска. Поэтому я, если бы я был бы виновен, мне приходилось бы такие принимать решения, я бы сказал.
То есть вы сейчас не можете вспомнить случай, когда к вам приходит кто-то из товарищей и говорит: я не могу решиться, помогите мне принять решение, вот сделайте за меня этот шаг. Вы в качестве помощника, советчика, были такие случаи?
Нет, ну мы бы давно, простите, так, я был и остаюсь председателем политической организации, довольно разветвленной. Даже сегодня, хотя после всех репрессий, у нас есть 60 регионов. Или вспомните наши процессы, например, процесс по захвату приемной администрации президента. Было 39 осужденных. Вы что, все представляете, что я их всех даже знал? Ничего подобного. Это все-таки большие организации работают по другому принципу. Работают по принципу передоверия авторитета. Да? Есть командиры высшего звена, есть командиры среднего звена, низшего звена и так далее. Поэтому тут ответственность непрямая. Что я еще хочу сказать? Если говорить вот о моей личной судьбе, то я...
Подождите, извините, что я вас перебиваю.
Да, пожалуйста.
Я на секунду просто. Если мы говорим не об ответственности, а, ну, не знаю, даже о каких-то личных ощущениях внутренних, когда вот эти были процессы, когда людей сажали на несколько лет. Вот, ну, не знаю, чувствовали вы какое-то сожаление?
Нет, или... абсолютно.
Ну, то есть, никакого. Вы понимаете, да, я не говорю об ответственности,
нет,
да, за судьбу человека.
Никакого сожаления,
вот...
ничего подобного. Это было необходимо. Не наша была вина в том, что государство и судебная система намеренно завышали
сроки.
Вину. вину. То есть, на самом деле, вот, расшифровывая вот этот знаменитый захват администрации президента, люди пришли в приемную администрации президента, куда и следует приходить со своими проблемами. И это место, куда люди должны были прийти, но их на основании фальшивых выводов, сделанных следствием, их обвинили в массовых беспорядках. В массовых беспорядках внутри помещения приемной администрации президента. Это каждый раз, каждое дело было намеренно завышено. И поэтому подходить с такими критериями ко мне просто нечестно, да, когда вот мне хотят меня уязвить и говорят, вот вы там ответственны. Я за что ответственен? Я никогда себя не... Я готов быть ответственным и хочу часто быть ответственным. Но есть вещи, которые не находились в моей зоне ответственности.
Все-таки про вашу личную судьбу. У вас было много переездов в разном возрасте. И это были решения как вынужденные, так и осознанные. Вот если начинать с самого первого, с приезда в Москву, что это было за решение?
Для начала скажу, что каждый день приходится принимать решения. И это вы тоже, наверное, знаете на себе. То есть в моей жизни особенно резкие действительно приходилось принимать такие решения и вовремя, потому что если ты проморгал, я когда появляется возможность, я на нее всегда бросался, и до сих пор даже. Конечно, тут есть опасность определенного авантюризма такого, но я никогда не бледнел и долго не раздумывал. Если представлялась опасность, я немедленно это делал. И я вот много ли я уезжал в Москву, не совсем понимая, зачем мне это надо. В 66-м году первый раз. Окончательно уехал в 67-м. И со мной должен был уезжать мой приятель. Ну, потом, через много лет, он писал моей матери, уже живя где-то в Германии, что ли. Он говорил, вот я не понял, потому что нужно было уезжать. А он остался на перроне в этом Харькове и не поехал. Он не понимал, зачем ехать. Глупо, абсурдно, зачем. А я тоже не понимал, но у меня было такое чутье, надо. Вот я почему-то умел всегда это сделать. Второй, я помню, был тоже, казалось бы, даже выезд за границу особенно для меня прошел незамеченным фактически. Обстоятельства сложились так, что у меня был выбор между тюрьмой, да, это мне говорили на... улица Дзержинская, дом 2, где располагалась приемная КГБ. Там еще стояли автоматчики с такими устаревшими круглыми этими, знаете, вот патронниками. Патронниками, да. То есть я вообще человек античный, древний. Я еще родился, когда еще был...
Вы еще простудитесь на наших
кухрянах, когда был жив Сталин и Гитлер был жив, когда я родился. Представляете?
Потом они какой просто не смогли древний, этого пережить.
Какой я древний. Так вот, а вот была уже более сложный был переезд из Соединенных Штатов во Францию.
Сейчас я один уточняющий вопрос вам задам. Вы когда уезжали из СССР за границу, вы уезжали для самого себя, говоря, что я уезжаю навсегда или что я вернусь?
Никто никогда не мог в те годы, не только я, не мог бы сказать, что он вернется. Я был абсолютно убежден, что никакого возврата никогда не будет. Это совершенно четко. Никаких, ни одного человека я не встречал в те годы, кто хотя бы надеялся, что когда-либо. Нет, это было для всех, это была эпоха невозврата. То есть было понятно, что...
И решение переехать из США во Францию.
Я уехал за своими книгами. У меня появился мой приятель, продал по доверенности мою книгу известному французскому издателю Жан-Жак Поверу, супер издатель, которым я очень горжусь, это он в свое время издал первый в современные времена собрание сочинений Маркиза де Сада, он издавал сюрреалистов, великий издатель, до сих пор жив где-то лет 90 с лишним, наверное, ему. И вот, а он обанкротился вдруг. Договор был подписан. Он обанкротился. Я был в отчаянии, потому что американские издатели меня не хотели. 35 издательств отказались от меня. Никто не хотел. А тут вот купил меня такой великий издатель. Я оказался вот... И я решил, все, я поеду туда и уговорю его. Или уговорю, чтобы он меня познакомил с какими-то своими приятелями, издателями. Он обанкротился. Более того, ему было запрещено иметь собственное издательство. И я приехал в мае 1980 года на свой страх и риск, все бросил. А уже в Америке я был уже устроен, да, у меня была отличная работа. Я зарабатывал, жил в великолепном доме. И я все это бросил, и мне все говорили, ты сумасшедший. А я говорил, я должен это сделать. Единственный мой шанс стать писателем. Я приехал, пришел к нему. А он в это время уже был директором в издательстве «Рамсей». И наша встреча была тоже великолепная. Это было в мастерской Гертруды Стайн. Боже, это Рю де Флерюс, да, это туда, где Хемингуэй был, все там помещалось издательство.
Это легендарное абсолютно
место. Да, де Флерюс,
27.
Да, абсолютно, да.
Мне тоже так.
Просто такое ощущение, что я смотрю это Вуди Аллена на полночь в Париже.
Я туда не... Совершенно я пришел, я начитанный парень был, я говорю, это здесь ведь сюда же ходил Хемингуэй, они мне говорят, да, конечно, а что, в чем дело?
Кто сюда только не ходил?
Низкий хочешь там и все. И я уговорил их. Я им сказал, я гений, все, это не первая моя книга, у меня есть еще одна, я напишу еще много книг, дайте мне еще больше денег. Они мне прибавили уже к тем деньгам, которые я получил, еще 18 тысяч франков. Я сказал, все, я ваш человек, я снабжу вас книгами вперед на полстолетия. Я уговорил их, я уговорил.
А какая это была книга первая?
Ну, это была эта «Яичко», да. Да. И все, и понеслось. А если бы я не уехал, я бы там где-то тихо задыхался бы в Соединенных
Штатах. То есть это очередное решение на свой страх и риск, основанное исключительно на собственной уверенности, что надо ехать.
Что надо ехать вопреки тому, что я был устроен, и что у меня все было отлично, и что, может быть, у меня развивалась бы жизнь по какому-то другому там руслу там. Но я...
Все страхи отринув?
Да,
или конечно. Не было вообще страхов?
Страхов не было, было безрассудство такое. Еще интересный эпизод, что в аэропорту я когда улетал, это было 22 мая, я опаздывал, вы говорите, жизнь кинематографическая, еще какая. И я, значит, летел, по-моему, «Панам» это была компания, и меня провожала моя подруга, еще какой-то парень русский, таксист. И я летел и уже опаздывал, и впереди меня... Медленно какая-то кокетливая девка с массой саквояжиков стояла. Я выскочил впереди ее и бросил свои вещи на вот эту ленту, mm-hmm. которая... И она мне сказала зло так, «Ladies first». А я чудо тоже зло ответил, не помню что. А меня эти все толкают, этот русский таксист, это говорит, это Настасья Кински, ты что?
Да ладно.
Я говорю, правда, правда.
Я говорю, умудрился нахамить Настасье Кински.
Я говорю, наплевать мне, я не знаю, я в кино не ходил.
Прекрасно, просто прекрасно.
После этого пошел. Я подумал, что это великолепное предзнаменование.
Да, начало хорошее.
Да, мы летели, она летела в первом классе, я там летел где-то экономи там.
А потом вы принимаете решение вернуться в Россию. Ну, наверное, вы
никакого решения на самом деле
не принимали. Не принимал.
Его,
да. Нет. Просто...
Ну, вот, ну, война до этого было, много войн, и тоже спрашивают, а чего ты полез там? А на самом деле, во-первых, все так складывается. Мои книги в Сербии издавались. 8 книг было. И вот я в 91-м году, в конце года где-то, на каком-то сеансе, там, встречи с читателями, подписываю книги. Ко мне подходит делегация людей, многие из них в военной форме, но даже несколько женщин. И говорят, вот мы вас следим за вами, читаем. А я в это время стал писать еще в белградской газете «Борба». Писал статьи. Переводчица переводила. И мы хотели бы, мы вот представители, как сейчас говорят, не зарегистрированы, мы представители самопровозглашенной республики, как она называлась, Западный Срем и что-то. Ну, в общем, это район Буковара, где как раз вот шли жуткие бои. Мы хотим пригласить вас. Вы хотите приехать к нам? У нас война идет. Я говорю, конечно, хочу. Вот. А когда надо ехать? Ну, я думал, ну, когда-нибудь. Они говорят, да сегодня ночью, к утру там к вам приедут. Вот вы же там находитесь, в таком-то гостинице. Я говорю, да. И все. Я вернулся, если спать даже не мог, и думаю, боже мой, я еще никогда не был на фронте, вот это был первый, как я справлюсь, я
ну, думаю. Вы ехали туда с осознанием того, что вы Эдуард Лимонов писатель, или вы Эдуард Лимонов воитель?
Нет, пока я еще был писателем в тот момент. А потом я из Сербии был не первый раз, я уже туда ездил, и как доброволец подписав, я был много раз на всех войнах практически сербских, но вот первый раз вот так вот случилось. Я тоже не выбирал. В то время, как я узнал...
Ничего себе не выбирал. Вам предлагают ехать на войну.
А, ну да. Вот вы как, нет, как а знаете, вы... что меня заботило? Я вот когда мне в 4 часа такой огромный сержант постучал в дверь гостиницы, я был озабочен только одним. А как я справлюсь? А вдруг я как-то не смогу там, вот не буду на высоте? Ну, любой мужчина, мужик бы так бы себя тоже чувствовал. Я же не знаю. Вот такое было наше поколение. Дожили до уже вполне солидного возраста. Войны не было. Не было войн в Европе. А тут война. И я поехал. Ну, сел в машину, поехал.
И как вы справились?
И там же все Сербия – это не Россия, все миниатюрное. Там через 120 километров уже была война. А в Белграде писатели сидели в доме писателей, бухали. И когда я вернулся потом, через месяц, побывав в аду, что называется, там трупы там, со следами пыток вообще, я не знаю, такой, как будто ты вошел в кадр фильма. А 1941 год, например, и вышел оттуда, выехал потом через месяц. И я пришел, меня пригласили в этот, типа, дома писателей. И там все сидят, пьют чего-то, говорят, ходят в пончо, там, в каких-то шляпах женщины. Я с таким ужасом на них смотрел, как на вот...
На другую планету.
На другую планету.
А давайте мы сейчас перервемся буквально на одну минуту, после чего разбор полета с Эдуардом Лимоновым продолжится. Я надеюсь, вы расскажете о том, почему вы решили вновь и вновь возвращаться в эти кадры войны. Мы скоро вернемся.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о тех решениях, которые они принимают. У нас сегодня в гостях политик, писатель Эдуард Лимонов. У нас еще остались вопросы, скажем так, о военных действиях.
Да, если возвращаться к той аллегории, которую вы придумали про кадры войны, и когда ты в кадре, потом выходишь из кадра, но вы ведь вернулись туда, и это было решение.
Когда я выезжал вот с этой своей первой, да, военной экспедиции через мост 25 мая, через Дунай. А это день рождения Тита, так вот его назвали, мост 25 мая. Он весь в мешках, с песком и такой. И мы переехали на другую сторону Дуная. И вот первое, что я увидел, шли охотники с собаками. Спокойные такие, сытые охотники. На той стороне жуткая война, а здесь люди там, не знаю, на что они охотились, на лисиц или что-то. Мы доехали до первой попавшейся какой-то харчевни, там набухались и потом легли спать, там же гостиница. И я прилетел обратно в Париж, разница огромная, через Будапешт, и сказал себе, не, я больше там не поеду. Особенно, трупы. Я вот побывал на шок-центре для опознания трупов в Буковаре. Я насчитал 167 трупов в первый день я видел. Вот мне их всех показывали, потому что я еще, кроме того, что я был с французским паспортом, я еще был русский. И все решили, что надо русскому показать, какой здесь ужас. Вот они меня все в это тыкали, там, и я все это смотрел. А 5 детей со следами пыток, мертвых детей. Такое, глаза там выколоты. Не буду дальше это все рассказывать. Ну, короче, это все груз такой. Я сказал, нет. Ну, вы знаете, через две недели я не мог ходить по этому нудному, тошнотворному Парижу, где люди ходят медленно, где они там вот непонятно чем заняты, как сомнамбулы. И я отправился опять. И потом опять, и опять, и в Приднестровье, и в Абхазию, и куда угодно.
Подождите, но
это поиски,
с Приднестровьем, да, с
это
Абхазией.
Поиски всего на свете, самого себя, это испытание, это предпочтение жизни рискованной, энергичной, страшной, предпочтение жизни медленной,
праздной
и так далее.
Как вы выбирали сторону? Ну, в Сербии понятно, а дальше... Абхазия,
знаете,
Приднестровье.
А на самом деле это была всегда более слабая сторона, кстати говоря, чем я горжусь, потому что выгод не было никаких, а риски были большие. А во-вторых, ну, к сербам я попал естественным образом. Меня не принимали как личность, как писателя в какой-нибудь Хорватии или Словении, а принимали в Сербии. В Белграде. С этого началось. Началось, я, по-моему, первый раз туда попал в 87-м году. Потом они меня стали неистово издавать. Ну, вот маленькая страна, 8 книг. К 91-му году было 8 книг издано. И, ну, если ты с кем-то, ну, друг, и ты подписался под их дело, так ты остаешься с ними.
А Приднестровье?
А, вот, да, остальные. Как?
Ну, и там тоже, это, в общем, небольшая часть, восставшая против Молдавии, это тоже естественным образом произошло.
То есть, она за независимость.
Ну, да. А потом здесь уже... Просто это патриоты в России к тому времени, мой коллега Проханов, известный вам тоже хорошо, они все были связаны с Приднестровьем тоже. И все мы считали своим долгом даже не выбирать, а просто естественным образом быть на стороне Приднестровья.
То есть я правильно понимаю, что после вот первого своего попадания на войну вы выбрали вот этот вот режим существования. Вам все время нужна война.
Да, на протяжении какого-то количества лет, да. Я
сейчас
с
нет?
Какой-то неистовостью. А сейчас горячих точек почти нет, вы знаете.
Холодная война.
Ну, холодная война, я в ней участвую всем сердцем, вы знаете.
Появление Эдуарда Лимонова в политике – это тоже поиск какого-то конфликта?
Ну, это поиск,
что
да.
Что это за решение было?
Ну, вы знаете мое любимое определение, что жизнь – это конфликт. И пока конфликта нет на кладбище только. А так везде есть. Значит, я волей-неволей, конечно, обращал внимание на то, что происходит в России. И мне, поскольку у меня был опыт, ну, умной жизни на Западе, умной, то есть включенной, там, я выучил эти языки, я общался, я не был иммигрантом, может быть, я был им первый год в Соединенных Штатах, а потом я уже не был, я был равноправный, нормальный член общества. И поэтому знаний у меня было множество. Ну, я, например, знал, что вот эти все проекты перестройки нашей оборонной промышленности – это блеф и глупость. Что один оборонный завод в Германии ушло там 10 лет перестроить, а тут бегал Явлинский с желанием там перестроить всю нашу экономику за 500 дней. Я читал всяких самодовольных людей, вот бывший ныне покойный офтальмолог Федоров, там Шмелев выступал, экономист. Я думал, боже мой, какую чушь эти люди несут, какие глупости они говорят. И я сорвался и стал участвовать как журналист в том, что происходит. Я послал свои статьи в 1990 году, знаете куда? В газету «Известия», конечно же. И в 90 по почте... По почте, не по электронной почте. И мои статьи стали печатать в газете «Известия». И я моментально, тогда, по-моему, она была тираж 13 миллионов, если я не ошибаюсь. Ну, что-то в этом духе. Речь шла об огромном количестве миллионов. И я помню, я поехал... полетел в всякие сибирские городки, какой-то деревянный Енисейский. Меня там люди узнавали и бежали за мной.
Сейчас,
было так легко.
Между
получить.
Енисейскими городками и первым письмом в газету «Известия» было все-таки возвращение в Москву.
В Москве я был несколько раз, да. Несколько раз, но это было не столь важно. Я был недолго.
То есть
появление и решение как-то заниматься там журналистикой, политической журналистикой никак не связано с вашим географическим нахождением, так
Нет,
скажем.
Я больше проводил время в это время. В 93-м году я завербовался в армию сербской краины, столицей Книн, сейчас это часть Хорватии. Я думаю, что если я поеду в Хорватию, меня немедленно скрутят и судят. А как и во многих других государствах. Там,
в России.
Да, наверняка. И в России нет, Россия меня любит. И вот когда я все больше втягивался в эту Россию, вот втягивался, я не очень хотел там, у меня были задачи. И в конце концов, вот это непонимание того, что происходит гибель огромного государства, незаслуженная, это длинная история, сейчас не буду доказывать, просто, на мой взгляд, незаслуженная, оно привело меня к мысли, что меня читают, но ничего не делают. Я уезжал в 90-м году, я приехал познакомиться с газетой «Известия». Одновременно я сходил еще ряд дружественных газет. Ну, конечно, «День» тогда был. Я сходил в «Советскую Россию». И я должен был открыться летом пленум в 90-м году, на который я пришел. Ну, может быть, я чуть путаю даты, но вот факты я не путаю. И один из членов политбюро, или, член ЦК он был, Валентин Чикин, редактор газеты «Советская Россия». И я ему сказал, я помню, уезжая, я говорю, вот у вас пленум начинается через несколько дней, арестуйте Горбачева, к чертовой матери, он же все завалит, страны не будет. Я говорю, обещайте мне, у меня нет для этого ни сил, ни возможностей, но вы-то сделаете, вот вы соберетесь на пленум, арестуйте его прямо там. Вот... видите, вот какие у меня были... Я уже был весь вовлечен во все это. И потом осталось только самому вступить в политику. Я хотел вначале присоединиться к кому-то. Я посетил Анпилова Виктора Ивановича и Жириновского Владимира Вольфовича. Я их выделил, даже, да, выделил для себя. Это был 92-й год, февраль 92-го, когда я решил, что надо, что я первое время, целый год приблизительно, я участвовал с Жириновским. Я не был членом ЛДПР никогда, это глупость, никогда не был. Но я участвовал в его теневом кабинете осенью, по-моему, или летом 92-го. А потом, в конце концов, я пришел к выводу, что нужно свою политическую организацию создавать, что никто не сможет, вот, руководствуясь моими советами, никто ничего не сможет сделать, поскольку это надо делать самому. К тому же в 92-м году во время очередного визита в Сербию я познакомился с Воиславом Шешелем, руководителем партии «Сербская радикальная спилка». Сейчас он сидит в гаагской тюрьме. Многие люди, с которыми я хорошо был знаком в Сербии, они либо сидят в гаагской тюрьме, либо погибли, как Слободан Милошевич в гаагской тюрьме, либо вышли, как вот Билана Плавшич.
Круг знакомых, однако.
Круг знакомых, да. Я всех хорошо знал. И считаю, что, конечно, они не заслуженно, не мотивированно оболганы, в то время как все другие протагонисты этой гражданской войны, они незаслуженно с ними обошлись красиво и уважительно.
Эдуард Вениаминович, когда вы решили пойти в политику и стать уже самостоятельным политиком, там, не перемыкать кому-то, вы для себя рисовали какой путь? Думали ли вы, что все обернется тюрьмой?
Или депутатством?
Или депутатством, или президентством?
Ну, к депутатству я не очень стремился. Я видел, как эти депутаты один созыв за другим, как они падают в лету. Нет. Нам хотелось влиять на страну, на ее политическую жизнь. Вот в чем мы конкретно добивались.
Вы говорите «нам», то есть вы же не один создавали?
Да, конечно, коллективу, да. То есть я это как раз и имею в виду, коллектив.
Решения, которые приходилось принимать в тюрьме, они как-то отличаются ведь наверняка от решений на воле?
В тюрьме надо, что называется, держать ухо востро, и надо понимать, тюрьма – это такой организм, ну, ты там начинаешь, ты там рождаешься заново. Вот я помню, еще я был в Лефортово, мне рассказывали, говорили, ну и что, у нас тут свои законы, там вот к нам прислали Гантемирова, помните, был мэр Грозного когда-то, ну и что, и он стал как все, так вот как бы, там это иная жизнь, и там надо быть очень, прежде всего, ум нигде не мешает, а тут еще и интуиция, и как вот ты должен в тюрьму войти и жить в ней, не просто там пришел и мучаешься, клетки за это, надо сразу с самого начала вот сказать себе, я, по-видимому, буду тут жить, и жить, и жить. Умно, не сдавая позиций, очень легко, не поняв, сдать позиции. Для этого надо всегда, прежде всего, ты появился, если у тебя нет опыта, говори с сокамерниками целые дни подряд. Что-нибудь ты выудишь для себя, особенно с какими-то опытными. Надо себя вести, надо... Ты не можешь противопоставить себя всему коллективу тюремному. Одновременно ты не имеешь права свои отношения с тюремной администрацией обострить до того, что тебя начнут гнобить просто так. Третье, если против тебя есть приказ какой-то загнобить тебя, то тебе, по-видимому, ничего не поможет, и надо только достойно встретить то, что тебя ожидает. Вот так. Там масса правил. Это очень изумительный организм, тюряга. И она, каждая тюрьма разная. Более того, в разные годы каждая тюрьма разная. То она была вдруг... черная, потом она становится красной, если приходит новый руководитель тюрьмы.
Но тюрьма дает возможность принимать вам решения какие-то,
конечно,
или нет?
Ты принимаешь каждый день решения. Ты каждый день принимаешь решения, как себя вести. Абсолютно. Тебя запугивает, ты должен немедленно определить, как ты будешь себя вести. Ты не можешь стучать в дверь и говорить, заберите меня отсюда, потому что это будет проявлением слабости и будет расценено как людьми, которые тебя охраняют в тюрьме, то есть администрация тюремной, так и твоими сокамерниками. Поэтому ты должен решать вот свой конфликт каким-то образом. Одновременно ты не можешь дать этому человеку в глаз, потому что он не один, а или там он сильнее тебя и так далее и тому подобное. Есть масса. Вообще тюрьма – это дипломатия жутчайшая. Там, например, когда я вышел уже через какое-то количество лет, я вдруг увидел, какой расхлябанный внешний мир, как все ругаются матом. В тюрьме нельзя, ты не можешь ругаться. Там только менты ругаются, и то самая низшая там каста, там где-то на продоле они там друг друга. А в тюрьме нельзя, ты не можешь обложить чем-то своего сокамерника. Все очень вежливы, все деликатны. Все просто...
После того, как вы освободились, вам приходилось возвращаться или строить какую-то новую жизнь, решения вам давались проще или тяжелее? Вот с этим тюремным опытом.
С тюремным опытом?
И с военным опытом.
Конечно, жить становится проще, приобретая опыт, безусловно. Но проще, все равно возникают ситуации, в которых вот надо... Вот вам пример решения. Вот 10 декабря... 2011 года я остался на Триумфальной. Это было очень тяжело, это унизительно. Я один остался. Понимаете? Это как бы поражение такое. Вот вокруг меня там 300 людей, и я тут. И все. И надо было выстоять там 2 часа. 2 часа и что-то говорить. И это очень тяжело. Это был тяжелейший день для меня. А десятки тысяч ушли. Ушли на Болотную. Но я знал, что они не... Что туда не надо идти. Что это и преступление, и поражение. Я знал. Но никто... Мои люди мне верили. Какие-то люди там были, гражданские активисты, тоже мне верили. Но я знал. Они верили, а я знал. Но это дико тяжело. Это очень тяжелый день был.
Я хотела вернуться. Мы все равно еще, несмотря на то, что у нас не так много времени осталось, вернемся к политике. Я хотела про книги спросить. Вот в своих книгах, например, там «Яедечка» или книга о том, как вы строили НБП, вы достаточно откровенно рассказываете и про себя, и про тех людей, которые были с вами. Вот это тоже решение рассказывать предельно откровенно о каких-то вещах, которых, может быть, и не стоило
откровенно
бы.
Ну, это немного другое. Это все-таки относится к области культуры. Немного другие законы. Не совсем те законы. А если говорить о книге «Как мы строили будущее России», то она сделана из моих статей в газете «Лимонка». Я не делал ее в один присест, а скорее издательство ее потом скомпоновало определенным образом, не всегда хронологически правильным. То есть это другая немного история.
А про политику. У вас периодически меняется состав, как бы так сказать, единомышленников, сторонников. И я говорю про коалиции, не про
запрещенные
ВФР.
Да, союзников. Вы жалеете о каких-то решениях именно в вопросе выбора союзников, вхождения в какие-то коалиции?
Нет,
или
я,
нет?
Я не жалею, считаю, что это были необходимые союзы, они нас продвинули. Вот мы были союзниками с КПРФ с момента, когда я вышел из тюрьмы, они сами ко мне пришли, и мы фактически до конца 2005 года состояли в очень, очень тесных союзнических отношениях, обсуждали каждые две недели с руководством КПРФ, ну, с тем же Иваном Ивановичем Мельником, там, обсуждали наши общие проблемы. Но я, в конце концов, был этим союзом очень недоволен, поскольку у нас был разный политический темперамент. Они осторожные, а мы неосторожные. Вот это вот было несовместимо. Потом появились либералы. Когда появился Каспаров, я себе сказал, вот, наконец, человек, который может повести всех. А мы за ним, как за танком, свое там дело тоже, свои интересы мы не забудем, но я ему намеренно уступал с 2006 года по 2009 там, лидерство фактически. Никто сейчас этого не хочет вспоминать, и все говорят, вот Лимонов несговорчивый, я очень договороспособный, более того, я как бы не вылазил вообще, не вылазил, потому что я считал, оппозиция должна иметь лидера. Если он либерал, пускай он будет либералом. Он не настолько замешан, он не был у власти, он не Борис Немцов, он там не... И это было, на мой взгляд... Отличные были перспективы у коалиции «Другая Россия», огромные перспективы. Тогда все, была определенная весна, все были счастливы, появились эти марши несогласных, а потом они перессорились между собой.
Ну, и
Касьянов,
тоже, наверное,
Каспаров, я ни с кем не ссорился, я оставался долгое время в очень... вполне дружеских отношениях со всеми с ними. Кстати, ну, с Касьяновым я до сих пор вполне...
Ну, то есть о каких-то политических решениях вы...
Нет, значит, я хочу сказать, вот следующие выгоды нам были от этого союза. Во-первых, нас в это время запрещали
и запрещали.
Пытались изолировать и растереть. И если бы мы не нашли себе вот таких союзников, которым все-таки власть стеснялась применять какие-то эти, вот не нашли бы эту крышу, извините, да, это за использование подобной терминологии, крышу коалиции «Другая Россия», где были и Касьянов, это знаменитое рукопожатие на сцене, и это было нам необходимо. Во-вторых, мы, не знаю, насколько это прочно, мы себе изменили репутацию. От той репутации, которую нам долгие годы навязывали вот это вот фашисты из подворотен, мы стали за годы вот таких близких отношений с либералами, мы стали вполне рукопожатными.
Респектабельные стали.
Респектабельные.
Ну,
да, это тоже важно. Это
быть.
тоже важно.
А отказ от акции прямого действия,
да,
это решение?
А это решение, знаете, сейчас сообщу, по каким причинам, вполне рациональным. Значит, во-первых, все новое, безусловно, поразительно. Да? А когда это становится уже рутинным более или менее, это не настолько действенно.
То есть, говорят, опять нацболы,
да, там опять что-то, нацболы что-то там захватили. Кроме нацболов, стали нам подражать, стали там... Кто там...
Сергей Митрохин стал ломать заборы.
АКМ стал... АКМ стали тоже акции прямого действия. Помните, Яшин в каком-то году побежал забрызгивать краской табличку с Андроповым. То есть это стало более или менее банализироваться постепенно.
Попса.
Это первая причина. Вторая причина тоже очень... все меньше становилось... органов СМИ, которые могли бы донести это до людей. Когда нас показывали там, в 2003, там, 2004, 2005 федеральные каналы, это было действенной пропагандой. Ведь что нас интересовало? Влиять на людей. А поскольку эта возможность становилась все уже и уже, оплатили мы за это дорого, человека днями и многими годами отсидки для людей, мы признали, что
чисто
это более...
Причины.
Да, чисто рациональные причины.
30 секунд у нас до конца. Последний традиционный вопрос. Над каким решением сомневаетесь сейчас?
Ну, никаких, нет, я вообще...
Как всегда, на свой
довольно,
страх и риск.
Нет, до сих пор у меня умственные способности. Я быстро, все на высоте, пока, пока.
Спасибо вам большое. Такой вот разбор полета нашего сегодняшнего гостя, политик, писатель Эдуард Лимонов был у нас в гостях. Спасибо, было
спасибо
очень интересно.
Спасибо большое. Вам, да,
всего
спасибо.
Доброго.
Всего доброго.
Разбор полета.